Оксана Самсонова. Обманчивая нежность в оковах первозданной ненависти. Читают Тагаева Ольга
и Алан Тагаев.
Предупреждение. Автор не пропагандирует и не одобряет жестокость, насилие, употребление алкоголя или иные формы деструктивного поведения, описанные в книге. Все связанные с этим сцены являются художественным вымыслом и служат исключительно драматургическим целям. Данное произведение содержит сцены, которые могут вызвать эмоциональный отклик у чувствительных читателей, в том числе физическое и психологическое насилие, пытки, публичные наказания, сцены боев с ранениями, жестокое обращение с беззащитными персонажами, сцены смерти и гибели второстепенных героев, упоминания, сцены самоубийства в контексте отчаяния героини, манипуляции, газлайтинг, токсичные отношения и принуждение, телесные повреждения, включая членовредительство, и медицинские процедуры, описанные подробно. Пожалуйста, учитывайте эти особенности при чтении. Берегите свое ментальное здоровье. Пролог. Рикошет. Капля крови Мэйли упала в темную чашу. С нею плыл в небытие ее последний вздох, тихий, прерывистый, полный горечи невысказанных слов и немой ярости к несправедливой судьбе. Точка. Все завершил один щелчок, сухой и безжизненный. Я медленно откинулась на спинку стула, из груди вырвался долгий выдох, с которым, казалось, ушло все напряжение последних часов. Внутри царила знакомая сладковато-горькая пустота, чувство, неизменно следующее за финальным аккордом оборванной жизни. Еще один мир создан. Судьба очередной второстепенной героини обращена в прах ради чужого удовольствия. Тан Мэй Ли. Имя отозвалось воспоминанием. Тихо, больно, щемяще. Почувствовала ли я в тот момент жалость? Ну, почти. Я была творцом, утолявшим голод ненасытной публики, которая жаждала боли, трагедии, изощренных и поэтичных. Она опьянялась предательством и томно вздыхала, следя за красивыми сердечными страданиями. За 10 с лишним лет, что посвятила созданию этих историй, я изучила вкусы моего читателя досконально. К своим 27 годам я научилась глушить в себе это щемящее эхо. Шепот, в последний миг молящий о пощаде, о счастливом финале для тех, кого я создала. Я наделила Тан Мэй Ли одухотворенной красотой и наивной, трогательной верой в доброту мира. Девушка из знатного, но опального рода, чья жизнь должна была стать идеальным полотном для трагедии. Я дала ей все, любящую семью, друзей, а потом методично отняла. Каждым предложением я приближала ее к неизбежной гибели. И кульминацией, ударом в самое сердце, стало предательство главной героини. Той единственной женщины, которую она боготворила как мать. Изящно, трагично, безнадежно. Идеальный конец для идеальной жертвы. Шедевр цинизма. Дождь за окном пустого кафе растягивал огни ночного города в длинные дрожащие полосы. А размеренная дробь по стеклу напоминала похоронный марш. Казалось, сама реальность плачет о моей героине. Собираясь домой, я убрала ноутбук в сумку, накинула на плечи плащ и вышла на улицу. Сознание продолжало прокручивать обрывки выдуманной вселенной, не в силах вернуться в серость бетона и асфальта. Перекресток был безлюден. Светофор на противоположной стороне мерно отсчитывал желтые вспышки. И каждая на миг прожигала пелену измороси, заставляя мокрый асфальт отсвечивать тусклым золотом. Ждать разрешающего сигнала в этой абсолютной пустоте не имело смысла. Я сделала шаг с тротуара на зебру, ровно в ту секунду, когда свет вспыхнул желтым в очередной раз. Ветер, скользкий и навязчивый, тут же нашел лазейку. Он неприятно с мокрым шипением задул под полы плаща, обвивая ноги холодной сырой хваткой. Рёв мотора вырвался из ниоткуда, разорвав тишину ночи металлическим рыком. Ослепляющий свет фар, белый и беспощадный, удар. Сначала я не почувствовала боли, лишь услышала оглушительный низкочастотный хруст костей и ощутила полет. Невесомый, ужасный, неестественный. Мир перевернулся, превратившись в карусель из света, тени и брызг воды. А потом наступила тишина. И тьма, бесконечная, всепоглощающая. Последнее, что зафиксировало сознание, яркий свет, визг шин, отчаянно цепляющихся за мокрый асфальт, и грохот, словно от лобового столкновения двух реальностей. Когда-то, казалось, вечность назад, все мои мечты умещались в простые цели — пробиться в неприступные двери издательства, соскрести жалкие гроши на очередной семестр в университете и не сломаться, не умереть от бесконечной переработки. Я шла к этим целям долго, упорно, стиснув зубы. И кто бы подумал, что плодами своего труда, горьким, выстраданным успехом, я смогу насладиться так недолго. Все, созданное ценой титанических усилий, было перечеркнуто одним единственным неверным шагом — подмигающий желтый свет. Глава первая. Проклятье оживших страниц. Сознание возвращалось медленно. Сначала я почувствовала запах влажного камня, плесени, ржавого металла и еще какой-то неприятно сладкий, будто забродившие травы смешались со старой кровью. Потом я почувствовала, что лежу на чем-то холодном и твердом. Голова раскалывалась, будто тысячи острых осколков пронзали ее изнутри. Я издала стон, и звук, сорвавшийся с моих губ, был чужим, хриплым, изувеченным. Память, словно заевшую кинопленку, дернула назад. Визг тормозов, рев металла, звон стекла, полет, чернота. С трудом приоткрыв глаза, я увидела низкий почерневший потолок. В отдалении плясал огонек факела, бросая на стену уродливые тени от массивной решетки. Попытка пошевелиться всколыхнула в спине обжигающий костер. Медленно, превозмогая тошноту и головокружение, я поднялась и осмотрела себя. Руки в синяках и ссадинах были чужими, изящные, но с землей и кровью под сломанными ногтями. На запястьях красные борозды от веревок. Подчиняясь слепому отчаянному порыву, я поползла в темный угол, где стоял деревянный таз с затхлой водой. Опираясь на локоть, я подтянулась и, замирая от предчувствия, заглянула в него. В отражении на меня смотрела незнакомка, молодая, лет 19, не больше. Лицо исхудавшее, с резкими скулами, перепачканное и в слезах. Губы потрескались. Глаза — огромные, полные немого ужаса. И родинка на виске в форме полумесяца. В голове пронесся свист плети, рассекающий кожу. Унижение, голод, сводящий желудок. И ядовитый, насмешливый шепот: «Тан Мэй Ли, последний цветок опального рода. И ты еще надеялась на спокойную жизнь?» Я отшатнулась от таза, как от гадюки. Ударилась спиной о сырую стену. И мир вспыхнул белым пламенем агонии. Я сжалась в комок, судорожно зажимая рот ладонями, чтобы не закричать. «Это не сон. Я чувствую боль. Кровь настоящая. Я в мире, который сама создала. В теле той, чью смерть прописала собственными руками. Каждое унижение и пытка, выдуманные ради красного словца, теперь горели на моей коже. Из груди вырвался тихий стон, обращенный в никуда. Я творец этого ада и его главная жертва. Счет времени был потерян. Ни рассвета, ни заката, только вечный полумрак. Внезапный скрип железной двери вырвал меня из оцепенения. В проеме стояли двое стражников в белых одеждах с солнечной эмблемой на груди. Их лица были скрыты в тени, но в их осанке, в манере движения, читалась привычная отупевшая жестокость, выхолощенная до автоматизма. Они молча вошли, подхватили меня под руки и поволокли. «Почему я сделала девчонку такой хрупкой? Почему не наделила ее скрытым даром или полезным артефактом? Тогда сейчас я была мало им кости, а не они тащили меня». Я подняла голову, пытаясь разглядеть их лица, и сердце Тан Мэй Ли сжалось. Я узнала их, вернее, узнала Тан Мэй Ли. Это были не просто безликие стражи, а Лю и Гань. Мальчишки, с которыми она не так давно делила кров и хлеб, смеялась над неудачными шутками старших учеников. Теперь в их глазах было лишь презрение и холод. Меня повели по лабиринту коридоров. Дворец был огромным, светлым, но холодным, в точности, как я его описывала. Высоченные своды, стены из темного дерева, шелковые знамена с символикой клана «Золотой восход», солнце на фоне горных пиков. Стражи остановились рядом с дверью цвета слоновой кости, украшенной золотой резьбой. Без единого слова они распахнули ее и втолкнули меня внутрь. Я едва удержалась на ногах, споткнувшись о высокий порог, и замерла, ослепленная. Зал был круглым, огромным. Купол тонул в темноте, источая фосфорицирующий свет. Стены, отполированные до зеркального блеска, множили отражения до бесконечности. В центре на возвышении стоял алтарь из черного обсидиана, испещренный пульсирующими серебряными рунами. В помещении, кроме меня и стражников, была лишь одна фигура — женская. Она стояла ко мне спиной, изящной рукой с ногтями-клинками, перебирая что-то на столе, заваленном бумагами и инструментами из отполированной кости и темного нефрита. Ее фигура была воплощением грации, в которой таилась нечеловеческая сокрушительная сила. Ханьфу оттенка расплавленного золота облегала стан, подчеркивая каждую линию. Темные волосы были убраны в высокую прическу, демонстрируя главное украшение — сияющую вышивку величественного солнца на ее спине. Женщина медленно обернулась. Идеальные, холодные, словно высеченные из мрамора черты, фарфоровая, без единого изъяна кожа. А глаза? В них не было ни тепла, ни человечности, ни милосердия. Только бездонный древний холод. Ланьшу. Главная героиня моей истории. Она была еще девочкой, когда ее отца, главу клана, убил его лучший друг. Убийство было подлым, быстрым, совершенным без свидетелей. А наутро узурпатор уже сидел на троне, заливаясь слезами и клянясь, что будет достоин памяти великого предшественника. Ланьшу пришлось научиться выживать в мире, где у нее не осталось ни имени, ни дома, ни права на существование. Долгие годы она скиталась, набиралась сил, искала союзников, втиралась в доверие к тем, кто мог быть полезен. Узурпатор умер так же, как убил ее отца, от удара ножом в спину, в темном коридоре, где не было свидетелей. Власть вернулась к законной наследнице, но, заняв пост главы, она не спешила восстанавливать защитные барьеры над кланом, которые ослабили, по ее словам, из-за халатности предшественника. Демонов в округе почти не осталось, но поддержание барьеров в рабочем состоянии оставалось ритуалом, который служил проверкой духовных сил будущего главы. Ланьшу повезло, что когда она заняла пост, клан находился в упадке, и долгие годы никто не вспоминал об этом ритуале. Но Ланьшу помнила о нем и копила силы, налаживала отношения с соседними кланами, чтобы в момент, когда барьеры будут возведены и она ослабнет, желающих ее подвинуть было как можно меньше. Но это не единственная причина, почему новоиспеченная глава оттягивала день ритуала. Ланьшу разыскивала древний род Сюэ, а затем ждала, когда Мэйли исполнится 18 лет, и она сможет воспользоваться свитком бессмертия. Долгие годы девочка не подозревала, что женщина, которая лишила ее дома, заставила замерзать в одиночестве на улице, и та, кто протянула ей руку помощи, это один и тот же человек. Все шло по плану Ланьшу. Но бессмертия долгое время ей было не достичь. Почему? Потому что так захотел творец сие истории. Свиток вовремя подменила заподозрившая неладная Мэйли, и в день ее 18-летия, когда на подделке проявился скрытый текст древней рукописи, в нем не оказалось последней строки. Равнодушный взгляд Ланьшу скользнул по мне.
«Подготовьте ее.
Сердце бешено колотилось, мир плыл перед глазами, пока стража вела меня к алтарю. Я старалась держать себя в руках. Эта сцена еще не была финалом для Мэйли. Оставалось еще около 3 дней. Поверхность камня была отполирована до зеркального блеска. Я увидела свое отражение, испуганное, исхудавшее, ничтожное. Жалкая, перепачканная грязью тень. И рядом, величественная фигура Ланьшу. Контраст был настолько сильным, что хотелось выть от бессилия. Стражники грубо зафиксировали мои запястья, а затем оба молча удалились.
«Нет!»
— вырвался сдавленный шепот, больше похожий на предсмертный хрип.
«Пожалуйста!»
Ланьшу не смотрела на меня. Ее внимание приковали к себе руны на алтаре, которые от контакта с моей кожей засветились ярче, пульсируя неровным, жаждущим ритмом. Лезвие аккуратного серебряного ножа рассекло кожу на моем запястье. Алая кровь потекла в чашу, заставляя руны вспыхнуть алым. Глава отступила на шаг. Ее пальцы, будто лепестки ядовитого лотоса, начали складываться в древние мудры. Каждый изгиб и скрещивание запястий казался частью сложного танца. По мере того, как ее руки двигались в тишине, сияющее алое зарево над чашей с моей кровью начало меняться. Яркий свет сгущался, формируя в воздухе пылающие символы. Десятки тончайших алых прожилок устремились к Ланьшу. Они обвивали ее руки, запястья, касались ее белоснежной кожи. Она слегка запрокинула голову, и ее лицо озарилось этим внутренним, жутковатым сиянием. А я чувствовала, как из меня уходит не просто энергия, а сама теплота жизни. Тело становилось чужой, холодной и тяжелой оболочкой. Под кожей, казалось, струился ледяной песок, сознание мутилось, краски мира блекли. По моей задумке, Ланьшу медленно превращалась в отрицательного персонажа. Она разгадает тайну свитка, станет бессмертной, но влюбится в главу клана «Багровый вихрь» Джан Мина. Его младший брат Джан Хайлун под ложной личиной сблизится с ней. Он убьет ее в их брачную ночь, тем самым подставит ненавистного родственника, лишив его поддержки не только клана Восхода, но и другой значительной части кланов, что дорожили связями с Ланьшу. Почему Джан Хайлун ее убил? Так как род Мэйли прекратил свое существование, единственной носительницей древней крови, одного из ключей к безопасному поглощению темной силы, заточенной в пещере демонов, осталась Ланьшу. Хайлуну хватило бы и капли, но он знал, глава Восхода слишком жадная до власти, а любые соперники, даже потенциальные, ему были не нужны. Ланьшу закончила ритуал и открыла глаза.
«Дорогая моя девочка!»
Она медленно коснулась моего лица.
«Сколько бы ты ни пыталась кричать о своей невиновности, это бесполезно, как и твои жалкие попытки сопротивляться мне. Лучше помоги, и тогда мы обе получим то, чего желаем. Ты — спокойствие, я — бессмертие. Никто не поможет предательнице, что из-за комплекса неполноценности и зависти захотела обрести силу через темные ритуалы. Сдайся. Это мое последнее предупреждение. Заставь повторить, и в следующий раз синяками не отделаешься. Ты будешь молить, чтобы все закончилось лишь хрустом твоих костей».
Словно по команде двери отворились, и в зал вошла стража.
«Отведите ее обратно. Следите, чтобы не умерла от голода и ран. Она должна быть в сознании, чтобы я могла и дальше допрашивать ее.
Равнодушно произнесла Ланьшу.
«Должны же мы во благо безопасности нашего клана узнать, кто надоумил ученицу заниматься темным колдовством?»
Следующие несколько суток слились в одно сплошное полотно боли, страха и унизительной беспомощности. Меня кормили безвкусной похлебкой, давали воду, но никто не произносил ни слова. В этой тишине и отчаянии начала прорастать ярость. Семечко, посеянное шоком от осознания, теперь пускало корни. Я помнила сюжет. Следующий визит к Ланьшу станет для Мэйли последним. Я не могла умереть в жалкой каменной норке, как прописано по моему же сюжету. Адреналин заглушал боль, заставляя мозг лихорадочно работать. План созрел отчаянный и рискованный. Он требовал актерского мастерства, на которое я, казалось, была неспособна. Но страх смерти — лучший режиссер. Под тряпьём, служившим постелью, я нашла заостренный обломок камня, который Мэйли месяцами выковыривала из швов кладки. Я спрятала осколок и приступила к исполнению плана. Сначала тихо постановала, затем закашляла, Потом перешла на хрипы, сжимая горло, закатывая глаза, билась в слабых, но заметных конвульсиях. Делала все, что когда-то описывала в своих же романах, стараясь выглядеть максимально жалко.
«Эй!»
— донёсся из-за двери сонный голос стражника.
«Мэйли, что это с тобой? Не притворяйся, а то снова глава прикажет тебя усмирить. Можешь мне не верить, но у меня нет особого желания этим заниматься».
Я усилила хрипы, начала биться головой о пол, достаточно громко. Стражник приблизился.
«Проклятие! Я за лекарем!»
Я издала предсмертный стон и затихла. Ключ звякнул в скважине. Дверь со скрипом отворилась. В проеме возникла массивная фигура стража Лю. Он нерешительно сделал шаг вперед, потом еще один, наклонился ко мне.
«Вставай, не прикидывайся!»
Я рванулась с пола. Камень обрушился на висок стражника с глухим стуком. Глаза Лю округлились от непонимания. Тело обмякло и рухнуло на пол. Я, не помня себя от ужаса, отползла от него, схватила ключ, заперла клетку, побежала по коридору, доверившись интуиции. И вскоре вышла во двор, залитый тусклым светом луны. Промчалась через заброшенный сад к старой сливе. Непослушные дрожащие руки рыли землю у корней, пока не наткнулись на небольшой, завернутый в промасленную кожу сверток, оригинал рецепта бессмертия, который Мэйли спрятала, подслушав разговор жреца и Ланьшу. Девушка по наивности не могла поверить в предательство и решила подождать, но подстраховалась. Отчаянные мысли метались в голове, натыкаясь на тупики. «Отнести свиток главе вихря и попросить убежище? Самоубийство. Появившись у его порога, я лишь отсрочу свою гибель максимум на неделю. Он узнает, кто я, и быстро пустит на эликсир. Уничтожить? Но это единственная ценность, единственный козырь. Плевать. Нужно уничтожить свиток и исчезнуть из поля зрения охранников за бессмертием. Тогда я смогу спокойно подумать, как вернуться домой. Если это возможно». Я сунула сверток за пазуху и поспешила к внешней стене, к старому лазу. Паутина цеплялась за лицо, острые выступы камня царапали кожу. Я ползла в абсолютной темноте, не зная, обвалится ли проход на меня в следующую секунду. К счастью, мой ад в этой тесноте длился недолго. Сначала кожей я почувствовала поток свежего воздуха, а затем впереди показался лунный свет. Я выбралась и рухнула на мокрую траву. Но радость длилась ровно 3 секунды. Из мрака между деревьями донесся шорох. Из тени выплыло существо, высокое, с конечностями неестественной длины. Кожа цвета влажного пепла. Глаза — 2 узкие желтые щели. Это был призрак-лазутчик из свиты Ланьшу. Он двинулся на меня, перемещаясь между стволами деревьев с пугающей скоростью. Я бежала, спотыкаясь о корни. Воздух обжигал легкие. Сердце колотилось, мысли путались. Видимо, я свернула не туда, и впереди оказался обрыв. Мир опрокинулся, превратившись в хаос падения, ударов о выступающие камни и хруста веток, последний из которых пришелся что-то колючее и мягкое, вероятно, куст у самого подножия. Я почувствовала пугающий металлический привкус на губах. Я ожидала, что появится призрак и утащит меня обратно в темницу Ланьшу. Мне даже показалось на мгновение сияние его желтых глаз во тьме. Но проходили минуты, а он так и не появился. Возможно, спускаться вниз за пределы отмеченной территории призрак не мог. Сознание едва удерживалось на грани. Ощущение было такое, будто я переломала все кости, рухнув на спину. В этом положении я наблюдала за небесными светилами, холодно взирающими на меня из бездонной тьмы космоса. Их очертания размывались из-за слез, застилавших глаза. Одиночество мое длилось недолго. Луну заслонил силуэт, высокий в темных одеждах, сливающихся с небом. Мужчина опустился на корточки рядом, и мой взгляд скользнул по его острому подбородку, тонким губам, и встретился с его глазами. Взгляд пристальный, изучающий, лишенный сострадания, прошелся по моей изодранной одежде синякам, ссадинам, задержался на свежей крови, проступающей сквозь ткань. Ни одна мышца на его лице не дрогнула. Пальцы, длинные, утонченные, без всякой торопливости, принялись обыскивать складки моей одежды. Наконец он вытащил свиток, бегло изучил содержимое, а затем поднялся, явно чтобы уйти и оставить меня умирать.
«Постой!»
Мой хриплый шепот догнал его, цепился мертвой хваткой в темный силуэт.
«Ты ищешь способ пробудить спящих, поглотить силу пещер безмолвия, чтобы пойти против брата».
Мужчина замер. Воздух вокруг словно сгустился, стал холоднее.
«Продолжай. И помни, за ложь я вырву твой язык раньше, чем ты успеешь понять, что умерла».
Я угадала. Джан Хайлун, младший брат Джан Мина, игрок, изгой.
«Тебе нужен ключ»,
— выдохнула я, чувствуя, как темнеет в глазах.
«Я знаю, где он».
Я блефовала, отчаянно. В романе я так и не продумала точное местонахождение печати. Очень медленно он повернулся ко мне, и его губы дрогнули в подобии улыбки.
«А ты еще можешь быть полезной».
Мужчина грубо схватил меня. Боль пронзила все тело. Я едва сдержалась, чтобы не закричать. Повиснув на его плече, я не почувствовала ни радости спасения, ни облегчения, лишь леденящую пустоту и понимание, что заключила сделку с демоном. И заплатить придется куда большим, чем просто свитком.